Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Минске разогнано шествие оппозиции. Против одного из ее лидеров, Александра Козулина, будет возбуждено уголовное дело. На Украине завершилась предвыборная кампания. Нигерия согласна выдать Либерии экс-президента Чарльза Тейлора. Белорусские власти возбудят уголовное дело против одного из лидеров оппозиции Александра Козулина в связи с сегодняшними беспорядками в центре Минска. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД Белоруссии Владимир Наумов. Колонна во главе с Козулиным направлялась к преемнику-распределителю ГУВД, где находятся ранее задержанные оппозиционеры. По официальным данным, в начавшихся столкновениях пострадали 8 милиционеров и один демонстрант. Очевидцы, однако, сообщают об избиении спецназовцами многих сторонников оппозиции. По меньшей мере двоим оказана медицинская помощь. Российские правозащитники резко осудили применение белорусскими властями силы против демонстрантов. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов заявил в интервью «Интерфаксу», что власть показала свое истинное лицо. По мнению Орлова, силовые действия белорусских властей могут привести к новым санкциям против Минска со стороны Евросоюза. Заместитель главы Российского бюро правозащитной организации Human Rights Watch отметил, что события в Минске – продолжение кампании по выборам президента Белоруссии, которая велась с грубыми нарушениями демократических норм. США ранее объявили о введении санкций против ряда белорусских официальных лиц.
Соединенные Штаты вводят запрет на въезд и планируют финансовые санкции против лиц, ответственных за нарушения в ходе выборов и нарушения прав человека в Белоруссии. Среди этих лиц Александр Лукашенко. Мы приветствуем решение Европейского Союза о введении санкций против лиц, ответственных за нарушения, включая Александра Лукашенко.
Сказал представитель Госдепартамента США.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье прошло заседание пленума ЦК КПРФ, на котором побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Коммунисты остались довольны результатами проведенных акций протеста по всей России за 2005 год. Левые осенью прошлого года провели опросы под названием «Народный референдум», в которых приняли участие более 7 миллионов человек. После обработки этих листов один из лидеров КПРФ Иван Мельников подвел итоги. Основные требования граждан касались отмены 122-го закона о замене льгот на денежные компенсации. Коммунисты также выступили против реформы ЖКХ и повышения тарифов в этой сфере, против приватизации лесов и водоемов. Коммунисты намерены отдельно поставить так называемый «русский вопрос». По данным Геннадия Зюганова, за последние 15 лет население России сократилось на 10 миллионов человек. Из них 9 миллионов составляют русские. КПРФ, по версии Геннадия Зюганова, остается единственной реальной силой, которая может оказывать сопротивление Кремлю и исполнительной власти. Умин Шакиров, Радио «Свобода», Подмосковье.
На Украине завершилась агитационная кампания в преддверии предстоящих в воскресенье парламентских выборов. Президент Украины Виктор Ющенко в телеобращении к нации заявил, что украинскому народу предстоит сделать выбор между прошлым и будущим.
Выбор, який сьогодні стоїть перед суспільством,
выбор, который сегодня стоит перед обществом, это выбор между прошлым и будущим. Печально, что те, кто еще вчера фальсифицировали выборы и унижали граждан, сегодня кричат о реванше. Однако я верю в мудрость украинского народа и верю, что 26 марта мы вместе проголосуем за будущее.
Сказал президент Украины. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен снова обратился к студенческим лидерам с призывом вступить в диалог. Призыв прозвучал после того, как крупнейшие студенческие объединения отказались встретиться в субботу с премьером. Переговоры де Вильпена с лидерами профсоюзов, прошедшие в пятницу, закончились безрезультатно. Профсоюзы и студенческие лидеры категорически требуют отменить новое трудовое законодательство, облегчающее не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас предупредил движение «Хамас», что оставляет за собой право распустить сформированное этой радикальной группировкой новое палестинское правительство в случае, если его деятельность будет угрожать национальным интересам автономии. С подробностями наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Секретарь главы палестинской автономии Махмуда Аббаса Таиб Абдул-Рахим сообщил журналистам в Рамалле, что в своем письме Махмуд Аббас заявил, что будет внимательно следить за новым правительством и в случае необходимости использует власть, данную ему народом и Конституцией. По словам Абдул-Рахима, Аббас объявил о том, что Хамас обязан признать соглашения, подписанные палестинскими властями, в том числе и о признании Израиля. «Демократия, которой мы так гордимся, требует от нас выполнения политических и правовых обязательств, взятых на себя палестинской администрацией», — сказал секретарь Махмуда Аббаса. Будущий премьер-министр палестинской автономии и лидер Хамас Исмаил Хания заявил, что новый состав правительства будет приведен к присяге в среду, 29 марта, после утверждения его в парламенте. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Британский заложник, освобожденный в Ираке, вернулся сегодня на родину. 74-летний Норман Кембер, активист христианской пацифистской организации. Он был похищен боевиками в Ираке в ноябре прошлого года вместе с тремя коллегами. Одного из них, американца, похитители позднее убили, а два канадца были освобождены вместе с Кембером. По возвращении в Великобританию Норман Кембер заявил: «Я не верю в то, что продолжительный мир может быть достигнут с помощью военной силы, но я отдаю дань уважения мужеству солдат и благодарю всех, кто причастен к моему освобождению», — сказал освобожденный британский заложник. Нигерия согласилась выдать Либерии экс-президента этой страны Чарльза Тейлора, обвиняемого на родине в военных преступлениях. Президент Нигерии Олусегун Обасанджо известил об этом президента Либерии Эллен Джонсон Сирлиф. Чарльз Тейлор бежал в Нигерию в 2003 году по окончании многолетней гражданской войны в Либерии. В заключение выпуска еще раз вернемся к темам главных новостей. В Минске разогнано шествие оппозиции, есть пострадавшие. На Украине завершилась предвыборная кампания. Нигерия согласилась выдать Либерии бывшего президента этой страны Чарльза Тейлора.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Непросвещенность, как и молодость, обладают рядом общих достоинств. Одно из них – возможность рассматривать происходящее как нечто новое, уникальное и никогда не бывалое. Но перенос этой свежести восприятия в сферу анализа политической повседневности неизбежно оглупляет последнюю. Как и аналитиков, впрочем, тоже. Избрав сегодня в качестве предмета обсуждения одно из политических событий минувшей недели, мы попытаемся найти его прообразы в прошлом и с их помощью оценить наблюдаемое нами настоящее. В общем, типичная разница во времени. В создании при правительстве России военно-промышленной комиссии с бюджетом в размере около 25 миллиардов долларов, во главе которой поставлен министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов, наблюдателями были сходу выделены сразу несколько аспектов – экономический, политический, аппаратный, военный. Менее очевидным оказался для них исторический разворот этой темы, позволяющий, мне кажется, по-новому взглянуть на все перечисленное. Возможно, Владимир Путин даже не подозревал двойного смысла, сказанного им на традиционной встрече с кабинетом министров о новосозданной суперструктуре. «Комиссия подобного рода у нас была», — сказал российский президент. «Отличие заключается в том, что вновь созданный орган будет работать на постоянной основе». Президент России, скорее всего, имел в виду госорган, ведавший на рубеже веков делами пяти федеральных оборонных агентств. По обычным вооружениям, по системам управления, по боеприпасам, по судостроению и российского авиакосмического агентства. Однако первая военно-промышленная комиссия возникла еще в советское время, в предвоенные годы, в условиях мобилизационной милитаризации всей экономики страны. Исследователь истории советского военно-промышленного комплекса ВПК Ирина Быстрова говорит:
«Военно-промышленная комиссия при Комитете обороны была создана в 1938 году в целях подготовки к войне, мобилизации промышленности к войне на военные нужды. и существовала вплоть до начала Великой Отечественной войны, когда был создан Государственный комитет обороны, и все функции по военной мобилизации перешли, соответственно, к ГКО.
С окончанием войны на первый план выступают и обособляются несколько крупных стратегических программ и военно-промышленных проектов, ключевые решения, по судьбам которых принимал лично Сталин. Контроль над этими направлениями концентрировался в Совете министров, значимость которого в последние годы жизни вождя, в отличие от ЦК, возрастала.
После войны существовал ряд специальных комитетов при Совете министров, которые занимались атомной проблемой, проблемами радиолокации и реактивной техникой. И координирующую функцию по всем программам выполняло Бюро по военным и военно-промышленным вопросам. Но при Сталине не существовало такой вот единой могущественной комиссии, которая координировала бы все военно-промышленные вопросы.
Вторая послевоенная военно-промышленная комиссия была создана уже в правлении Хрущева в 1957 году. О причинах ее создания и последующих перипетиях историк советского ВПК Ирина Быстрова рассказывает так.
Создание второй военно-промышленной комиссии в 1957 году было связано с тем, что Хрущев провел реформу по децентрализации управления, то есть он ликвидировал все министерства и создал государственные комитеты и совнархозы. В совнархозы были переданы все полномочия по управлению народным хозяйством, в том числе и военные предприятия тоже перешли к совнархозам. Ну и, соответственно, в условиях децентрализации, чтобы координировать все военные и военно-промышленные вопросы, как раз была воссоздана военно-промышленная комиссия. Существовала она до конца существования Советского Союза, и функции ее были значительно более обширными, чем комиссия 1938-1941 года. В состав этой комиссии входили руководители оборонных министерств, руководители Министерства обороны и представители высшей партийной элиты. Возглавлял эту комиссию в течение ряда лет Дмитрий Федорович Устинов, затем Смирнов и ряд других руководителей. Она существовала вплоть до конца существования СССР, но в период перестройки была сделана тоже попытка несколько реорганизовать управление военной промышленностью при Горбачеве. Ну и, естественно, вот с ликвидацией, с крушением Советского Союза эта комиссия прекратила свое существование.
И, наконец, в 1999 году была создана Комиссия правительства Российской Федерации, названием и функциями весьма напоминающая советскую. Та самая, которую упомянул недавно Владимир Путин. И вот новая реорганизация. Чем она мотивирована? Известный военный аналитик Павел Фельгенгауэр говорит мне.
Смысл, как это обычно бывает во всякой бюрократии, это реагирование на реальность. То есть вот плохо с военной промышленностью, с оборонной промышленностью. Она не в состоянии обеспечить вооруженные силы современным оружием. И проблемы там только нарастают. И, в общем, о том, что там плохо, как бы никто особенно не скрывает. Ну и как вот отвечает бюрократическая система на проблемы? Создается комиссия, чтобы решить проблему. И поскольку в советское время вот была такая же структура, и тогда все вроде было замечательно, то есть производили огромное количество современного вооружения, и как бы каждая единица формально стоила очень дешево. Вот решили, что естественная реакция вот сделать как тогда, и хорошо станет.
Редактор отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Азер Мурсалиев видит смысл и побудительные мотивы создания нынешней военно-промышленной комиссии совершенно иначе.
Говоря, кажется, что реально есть только одно значение, и это аппаратное. Все остальные значения, они, по-моему, ничуть не меняются от создания этого суперведомства. С обратной же точки зрения, Сергей Иванов, безусловно, стал одной из самых сильных фигур на политическом поле России. То есть он фактически стал вровень с премьером Фродковым, оставил позади себя другого кандидата в преемники Медведева и, в общем, такой параллельный запасной премьер-министр.
Зачем России в преддверии президентских выборов 2008 года два кандидата в преемники, которых упомянул Азер Мурсалиев? Зачем ей запасной премьер? И означает ли новая должность Сергея Иванова, отдающая в его распоряжение гораздо больше госбюджетных средств, нежели те, что находятся в распоряжении руководящего нацпроектами Дмитрия Медведева, то, что окончательный выбор преемника Владимир Путин уже для себя и не только для себя сделал? Мнение Павла Фельгенгауэра.
Я вот лично, как человек, анализирующий военную и политическую политику в России, считал всегда, что Сергей Иванов очень высокие шансы стать формальным преемником Путина. У них очень близкие отношения, они вместе учились не только в одном университете, но были вместе одновременно завербованы в КГБ, причем завербовал их один и тот же человек, а именно Виктор Иванов, который сейчас вот занимает тоже весьма важную позицию в путинской администрации. То есть это очень близкие отношения. И это делает Иванова, и мне, в общем, скажем, Александр Волошин говорил, что из всего своего окружения именно Сергею Иванову больше всего доверяет Путин. Но само по себе это назначение, как бы его реально, его шансы, так сказать, от этого не меняются. Назначение в действительности функциональное, что Иванов как министр обороны, Буевский, генерал Юрий Буевский, начальник генштаба, жаловались, публично жаловались, что вот беда, что цены необоснованно растут на военную продукцию, что ВПК не обеспечивает. Вот им сказали, пожалуйста, вот вам теперь новый орган, теперь давайте обеспечивайте. Причем понятно, что Иванов, в общем, реально эти возглавлять не будет, будет возглавлять генерал Путилин, который до этого работал в генштабе заместителем начальника, а потом работал в Минэкономразвитии, то же самое курировал, что и сейчас будет. Другое дело, что в рыночных, как бы нынешних условиях, советские методы, связанные с тотальной секретностью и вот бюрократическим контролем управления, ничего кроме коррупции, чудовищной совершенно коррупции, не порождают. Сейчас такая система управления совершенно бесполезна. То есть это будет еще одно визирующее ведомство, которое будет что-то координировать с чем-то. Ну, там останутся также координаторами работы ВПК и Минэкономразвития, и главный Минфин, и Росатом, и много других ведомств. Не выйдет из этого ничего, кроме дополнительной бюрократической волокиты и возможности распиливать государственные деньги.
Так считает независимый эксперт по военным вопросам Павел Фельгенгауэр. Редактор отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Азер Мурсалиев расценивает политические аспекты назначения Сергея Иванова главой нового военно-промышленного ведомства совершенно иначе.
Собственно говоря, до выборов еще довольно-таки далеко. По российским меркам, настолько далеко до этого никогда преемника не вытаскивают. Собственно говоря, в российской истории современной, новейшей, был только один прецедент, да, когда был объявлен преемник, и этот преемник реально сменил действующего президента. Произошло это за полгода до реальности. Следовательно, ожидать, что за 2 года до ожидаемых выборов будет объявлен преемник, в некотором смысле это означает подставить человека, который претендует на роль преемника. Потому что, как бы монолитна не была власть, она, тем не менее, внутри себя делится на разные там подпирамидки, группы влияния, мелкие кланы, более крупные. Естественно, все остальные начинают дружно топить такого наиболее вероятного преемника. Вот с этой точки зрения, на мой взгляд, ни тот, ни другой не рассматриваются в роли, всерьез в роли преемника. В общем-то, есть и третий человек, который в последнее время тоже обрел довольно-таки обширные полномочия. Это глава ФСБ Патрушев, который стал главой Национального антитеррористического комитета с полномочиями в определенный момент практически равными президентским.
Радио «Свобода. Разница во времени». Программа, которую ведет Владимир Тольц. Сегодня мы рассматриваем эту разницу, сопоставляя детали истории советских военно-промышленных комиссий с сообщениями о создании новой им подобной, возглавляемой Сергеем Ивановым. И поскольку участники нашей передачи находят в этой новой суперструктуре некое сходство с аналогичными институтами советских времен, стоит, вероятно, сопоставить прежнее решение в них кадрового вопроса с нынешним. Но прежде пару слов о том, о чем вскользь упомянул Азер Мурсалиев, о третьем человеке, обретшем в последнее время обширное полномочие, о главе ФСБ генерале Николае Платоновиче Патрушеве. Обширными полномочиями обладали и многие его советские предшественники. Карьеры и жизни большинства из них закончились плачевно. Наркомы внутренних дел СССР Генрих Ягода, Николай Ежов, Лаврентий Берия были расстреляны. Нарком госбезопасности Всеволод Меркулов и министр госбезопасности Виктор Абакумов тоже. Чудом уцелел рано списанный на пенсию министр ГБ Семен Игнатьев. В крайней бедности завершил свой земной путь, раздавленный поездом, глава объединенного с МГБ МВД Сергей Круглов. Его за причастность к политическим репрессиям лишили генеральской пенсии и выгнали из партии и элитной квартиры. Правда, с дважды разжалованным и изгнанным из партии первым председателем КГБ Иваном Серовым обошлись помягче. Он и квартиру в доме на набережной сохранил, и дачу, и тюрьмы, в отличие от предпоследнего председателя КГБ Владимира Крючкова, избежал. А еще можно припомнить низвергнутых с ГБшного Олимпа комсомольцев Александра Шелепина и Владимира Семичастного. И до сих пор поносимого чекистами последнего председателя КГБ Вадима Бакатина. Предшественников Патрушева, ушедших на повышение, только двое – Андропов и Путин. В общем, как говорят спортивные комментаторы, счет разгромный. Но при этом думаю, что шансов у Николая Платоновича на благополучный финал все-таки существенно больше, чем у большинства его предшественников. Время другое. Но текущий момент накладывает и свои ограничения на возможности политического роста Патрушева. Система теперь устроена по-другому, и шансы на достижение в ней высших ступеней власти больше у тех, кто входит в качестве членов правления и руководителей в закрытое акционерное общество Российская Федерация, поставляющее за рубеж традиционный русский товар – нефть, газ, оружие. А ФСБ ныне более напоминает некое охранное предприятие, при этом ЗАО. Политических возможностей куда больше у тех, у кого больше в распоряжении бюджетных средств. В распоряжении новой суперкомиссии Сергея Иванова средства, как мы уже отмечали, гигантские. Как они будут расходоваться? Павел Фельдингауэр.
То, что теперь будут большие деньги проходить, во всяком случае, новая комиссия будет участвовать в распределении серьезных средств, это да, и деньги там не только большие, они там гигантские суммы исчезают неизвестно куда, потому что все засекречено, неизвестно сколько стоит ни одна единица закупаемой техники, нет никаких тендеров, но если там на закупку, не знаю, одежды, продовольствие для вооруженных сил, там строительство для них, там есть тендеры, то здесь тендеров нету, все засекречено. И в результате тратятся совершенно гигантские деньги. То есть вот сейчас на закупки на этот год уходит больше на 20 миллиардов рублей, чем был весь военный бюджет в 2001 году. А закупаться ничего не закупается. Там 20 танков, там модернизируется несколько самолетов, там несколько ракет. Специалисты просто не понимают, куда уходят деньги. А генералы мне говорят, что это просто пашево для распила идет. Вся почти эта закупка. Хотя я не уверен, и даже нет основания утверждать, что именно Сергей Иванов на этом руки греет. Может, и не греет, там и другие найдутся. Но деньги это очень большие, то есть тут есть за что бороться.
Вернемся, однако, к тому, с чего начали. К увязке создания новой военно-промышленной комиссии с проблемой президентского преемничества.
Люди просто обычно, так сказать, ну, не это их занимает. Они не думают много о том, кто будет их преемником. А больше думают, чтобы сейчас вот Путин явно хочет, чтобы дела делались. Реально, чтобы деньги не ушли налево, потому что деньги могут уйти налево в национальных проектах, они точно уходят куда-то налево в гигантских количествах в ВПК. Дело не делается, оружия нету. Надо решать вопросы. У него утилитарные, я предполагаю, в основном цели, чтобы дело делалось. Другой вопрос, что такими методами дело точно не сделаешь.
Так считает независимый военный аналитик Павел Фельдингауэр. Если вновь взглянуть на советское послевоенное прошлое и в 50-е, последние годы жизни Сталина, то можно заметить, что проблема преемника постоянно обдумывалась им, в то время как он тасовал своих ближних по разного рода отраслевым военно-промышленным комитетам, назначая то одного, то другого главой, а остальных членами этого образования. Вот лишь пара коротких примеров. первый из мемуаров Анастаса Микояна.
Кажется, это был уже 48-й год. Как-то Сталин позвал всех, кто отдыхал на Черном море в тех краях, к себе на дачу на озере Рица. Там при всех он объявил, что члены Политбюро стареют, хотя большинству было немногим более 50 лет, и все были значительно моложе Сталина, лет на 15-17, кроме Молотова, да и того отделял от Сталина 11 лет. Показав на Кузнецова, Сталин сказал, что будущие руководители должны быть молодыми, ему было 42-43 года, и вообще вот такой человек может когда-нибудь стать его преемником по руководству партии и ЦК. Это, конечно, было очень плохой услугой Кузнецову, имея в виду тех, кто мог мечтать о такой роли.
А теперь краткая цитата из мемуаров Никиты Хрущева.
Последние годы Сталин порой заводил речь о своем преемнике. Помню, как Сталин при нас рассуждал на сей счет. Кого после меня назначим председателем Совета министров СССР? Берию? Нет, он не русский, а грузин. Хрущева? Нет, он рабочий, а нужно кого-нибудь поинтеллигентнее. Маленкова? Нет, он умеет только ходить на чужом поводке. Кагановича? Нет, он не русский, а еврей. Молотова? Нет, уже устарел, не потянет. Ворошилова? Нет, стар и по масштабу слаб. Сабуров? Первухин? Эти годятся на вторые роли. Остается один Булганин. И, естественно, никто не вмешивался в его размышления вслух. Все молчали.
Вот так Булганин, имя которого под конец жизни Сталин иногда забывал, записной член нескольких военно-промышленных комитетов, становился преемником Сталина на посту предсовмина. А то, что он впоследствии был низвергнут оттуда Хрущевым, отдельная, другая история. Кстати, и другой куратор советского ВПК, Брежнев, тоже поднялся в свое время до высшего поста в СССР. Как по-вашему, спрашиваю я Азера Мурсалиева, возможны тут какие-то параллели с нынешней историей?
Мне кажется, нет. Во-первых, прежде всего, операция «Преемник» в случае с Сталином так и не состоялась. Сталин никому не передавал власть. Следовательно, по этой модели передать, по сталинской модели, власть передать невозможно. Во-вторых, это была совершенно другая страна. И роль ВПК в Советском Союзе была совершенно иной. ВПК стояла на верху экономической пирамиды. ТЭК, энергетика, все остальное, это было все внизу, это все было обслуживающим. Сейчас, и это очевидно, далеко не так. То есть, безусловно, ВПК уделяется большое внимание, ВПК имеет перспективы, но ВПК далеко уже не главный сегмент, не доминирующий сегмент российской экономики. Советская экономика была идеологичной, то есть она при Сталине задумывалась как средство обеспечения глобальной цели. Глобальная цель заключалась в построении мирового союза социалистических республик, всемирной совдепии. Современная Россия перед собой такую задачу не ставит. Соответственно, она должна считаться с реалиями рынка. Пусть и там не совсем адекватного, пусть и своими особенностями, там, пусть и госкапитализм, но тем не менее капитализм. И ТЭК опускать на там самый нижний уровень пирамиды, чтобы он снабжал дешевой энергетикой ВПК, ВПК там развивалось, но сейчас уже это невозможно. Следовательно, глава ВПК не является в современной России, там, или куратор ВПК, самым главным человеком. Самым главным человеком может являться тот, кто курирует в современной России энергетику. То, что позволяет России играть некую заметную роль в мире. А энергетику курирует у нас, в общем, да, один человек, это президент.
Редактор отдела внешней политики издательского дома «Коммерсант» Азер Мурсалиев. Примерно полгода назад Владимир Путин сказал, что знает имя преемника, но пока не скажет. Посмотрим, как долго еще продержится этот секрет и насколько нынешнее создание военно-промышленной комиссии поможет его разгадать. Разница во времени. В передаче принимали участие исследователь истории ВПК Ирина Быстрова и российские журналисты Павел Фельгенгауэр и Азер Мурсалиев. Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Торц.
Свобода в клубе «Агит». писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Белорусские власти возбудят уголовное дело против одного из лидеров оппозиции Александра Козулина в связи с сегодняшними беспорядками в центре Минска. Колонна во главе с Козулиным направлялась к приемнику-распределителю ГУВД, где находятся ранее задержанные оппозиционеры. По официальным данным, в начавшихся столкновениях пострадали 8 милиционеров и один демонстрант. Очевидцы, однако, сообщают об избиении спецназовцами многих сторонников оппозиции. По меньшей мере, двоим оказана медицинская помощь. Российские правозащитники резко осудили применение белорусскими властями силы против демонстрантов. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен снова обратился к студенческим лидерам с призывом вступить в диалог. Профсоюзы и студенческие лидеры категорически требуют отменить новое трудовое законодательство, облегчающее не только прием на работу, но и увольнение молодых людей. Силы безопасности Израиля находятся в состоянии повышенной готовности в преддверии предстоящих во вторник парламентских выборов. Американские сенаторы, побывавшие с визитом в Багдаде, призвали политические силы Ирака преодолеть разногласия, возникшие при формировании коалиционного правительства. Нигерия согласилась выдать Либерии экс-президента этой страны Чарльза Тейлора, обвиняемого на родине в военных преступлениях. В Ростове-на-Дону в субботу вечером произошел взрыв в магазине. Найдено тело одного погибшего, предположительно сторожа. Причины взрыва выясняются. В Барнауле при обвале стены ТЭЦ погиб один рабочий, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. В Афганистане в бою погиб американский военнослужащий, еще один ранен. Убиты также 7 талибов. Власти Китая сообщили о еще одной смерти от птичьего гриппа.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Мы с Аллой, женой, демократкой ультраси в первом поколении, любим слушать ваши передачи, пишет Станислав Абрамов из Санкт-Петербурга. И письма бывают хороши, и комментарии просто перлы по выдержанности и остроумию, как будто вы проходили практику в английском клубе. Спасибо, Станислав, рад, что Бог дал вам такую замечательную женщину в спутнице жизни. Другие моих передач не слушают или слушают, да не хвалят. Только такие. Станислав Абрамов – отставной моряк, кандидат технических наук. У него 60 научных трудов, 17 изобретений. Он играет в теннис, тренирует любителей. Однажды ему приснился страшный сон, будто бы он выступает с речью на политическом форуме и пытается вразумить тех деятелей первых лет российской демократии, которые сегодня отошли от борьбы. В связи с этим он даже написал стихи под названием «Отказные отцы демократии». «Пора за дело взяться, не шутя», — призывает он их. «Без слез нельзя смотреть на демократию, такое беспризорное дитя. Своею опасаетесь признать ее. Пришлось бы обустроить колыбель». Еще одно стихотворение господину Абрамову навеял наш слушатель-сталинист, высказавшийся дословно так. «У меня оба родителя были репрессированы, но все равно он вождь и счастье. Абрамов просит Господа вернуть таким людям их любимого злодея. Коль просят, прояви любезность, а заодно и учреди от мира занавес железный». Письму господина Абрамова вторит письмо из Москвы от Леонида Андреевича Кириченко. Он пишет о том, что даже российские демократы не обращают внимания на крайне ущербное российское выборное законодательство. «Похоже, российские законы победили выборы окончательно», — пишет он, — «составлены так, что позволяют осуществлять безнаказанно самые вопиющие фальсификации». Но даже в выступлениях наших известных демократических деятелей Даже, например, в программных тезисах Объединенного гражданского форума не говорится об этом. Здесь сразу можно сказать, что автор попадает в точку. Давно установлено, что уж чего-чего, а законов в России не читает никто. Ни фашисты с коммунистами, ни демократы с либералами. Выступление нашего официального идеолога Суркова, о котором шла речь в вашей последней передаче, пишет Кириченко, это вообще инструктаж операции прикрытия. Разъяснение, что надо приговаривать, отвлекая внимание от того, что делаешь, и от того, что делается. А сделано немало. Своими законами нынешней власти удалось не только построить гражданское общество, но и этапировать его по оси времени примерно в 1935 год. Из 108 миллионов избирателей только один человек, вы его знаете, сохранил право выдвигать кандидатов в губернаторы. Выдвигать кандидатов в депутаты Государственной Думы 108 миллионов избирателей теперь тоже не могут. А раньше эти права у народа были. Теперь это право принадлежит исключительно делегатам партсъездов и только тех партий, что разрешены Министерством юстиции. Эту узурпацию права на выдвижение кандидатов горячо поддерживают все партии, простодушно объясняя, что иначе они не окрепнут. «Умоляю огласить весь список того», — иронизирует автор, «что еще партии собираются отобрать у народа, дабы они могли укрепляться и дальше». Вообще-то изъятие каких-либо ценностей у мертвых или лиц, не способных их отстоять, называется мародерством. Но наши политические мародеры предпочитают называть себя демократическими партиями. Монопольное право выдвигать кандидата – это одно из избирательных прав, которое гораздо важнее, чем право быть избранным и право проголосовать. Осенью 2004 года президент Путин это понял. Дальше в письме описываются настоящие чудеса. В канун последних московских выборов москвичи были лишены права голосовать против всех незаконно. Соответствующий законопроект тогда еще не дошел до Совета Федерации, был рассмотрен только Госдумой. По закону, говорится в письме, член избирательной комиссии, передавший кому-либо пачку бюллетеней для вброса, может быть лишь оштрафован, да и то только с согласия прокурора субъекта федерации. Но если он сам на глазах наблюдателей вбросит пачку бюллетеней, никакой ответственности закон не предусматривает. Да и сам вброс бюллетеней закон не считает нарушением. Не случайно Центральная избирательная комиссия трижды голосовала, пока не постановила таки, что щель в избирательном ящике может быть как угодно велика, главное, чтобы больше одного сантиметра. В новых пластмассовых ящиках она составляет 1.5 сантиметра. В такую щель одним махом войдет пачка из 200 бюллетеней. Никакой ответственности за печатание открепительных удостоверений и за многократное голосование по ним закон не предусматривает. Наконец, из письма Леонида Кириченко я узнал, что норма о расформировании ЦИКа написана так лукаво, что никогда не может быть исполнена. Не указано, кто же имеет право обратиться в Верховный суд по этому поводу. Многие по-другому стали слушать радио «Свобода». Все нелестное, что они слышали о своей стране раньше, они относили насчет советской власти. Это им нравилось, этому они, так сказать, подпевали. А теперь, когда советской власти нет, им кажется, что их страну чернят. Им неприятно, что она изображается не такой благообразной, как, например, Америка. Советской власти больше нет, что вам еще надо? Почему продолжаете поливать нас грязью? Говорят они как зарубежным, так и отечественным критиканам. Теперь они не критики, а критиканы. Очень интересно. Появилось желание тягаться с Америкой. Когда это делала советская власть, они плевались, а теперь захотелось самим. И вот уже в передачах «Радио Свобода» они ищут не новостей и мнений, а справедливого судейства, я бы так это назвал. Сообщая, что у нас в России кого-то пристрелили, расскажите для равновесия, что и в Америке кого-то удавили. Вот пишет давний-давний слушатель, лет 30 был нашим лепшим другом, а теперь потрясающе интересно пишет. «Ради справедливости я в продолжение всех этих лет хотел услышать не только о том, что плохо у нас в России, но и о том, что не так в Америке, о необходимости ядерной атаки на Японию, о разрушении экономической инфраструктуры Югославии, о законности всеамериканского голосования, о золотых медалях в фигурном катании. Этот список я могу продолжать всю ночь, и электронов хватит». Письмо пришло по электронной почте. «Но мне говорили только о том, какие мы все плохие, начиная с 17-го года. Я согласен, что после геноцида, устроенного большевиками, чекистами, сталинистами, фашистами, гибистами, список опять можно продолжать всю ночь. Появление людей, обладающих умом, совестью и честью Сахарова, маловероятно. Но нельзя же всех нас считать быдлом и кормить информационными помоями. Люди, живущие на территории вещания «Радио Свобода», вынесли столько, что не выдержит ни один священный камень Европы. Они не заслуживают такого к себе отношения, тем более не пристало прикрывать идеей демократии и свободы обыкновенную отработку заказа. Грустно мне было читать это письмо, бесконечно грустно. Этот человек желает справедливости, но его желание справедливости, как он ее понимает, входит в противоречие с природой свободной печати. Свободная печать всегда и везде не ласкает народный слух, а терзает его, говорит больше о плохом, о недостатках и упущениях, обнажает и раздирает общественные язвы. Радио «Свобода» с ее корреспондентами тут не исключение. Но подумайте сами. Разве для того человек испокон веков просит слова, чтобы похвалиться собой, погодой и родиной? Когда кто-нибудь пишет нам, что мы такие-сякие, хотим отучить его любить и ценить его родину, я спрашиваю, но вы ведь ее любите и цените? Вас мы не отучили? Почему же вы считаете, что другие не такие стойкие, как вы? 100 раз пишут, и 100 раз я так отвечаю. Я думаю, в связи с этим о будущем российской печати. Вернется свобода, обязательно ведь вернется. И опять станут вещать все больше о плохом, остром, о язвах, как уже было. И сколько нареканий опять услышит наш брат в России от тех людей, которые рождены быть цензорами и воспитателями юношества, что одно и то же, а по чистой случайности стали кто инженером, кто счетоводом. В сущности, как раз этим людям, идя навстречу, путинизм испеленал телевидение и затоптал печать. Будут и на московское телевидение писать, почему вы говорите только о том, какая плохая наша Россия. Говорите, что и в Америке не рай. Не рай, друзья, не рай. Только что скажите делать с вашей мнительностью. Это как если бы муж говорил жене, ну что ты меня пилишь? В Америке, думаешь, пьяниц нет? Умная жена знает, что ответить. Я, скажет, живу пока не с американцем, а с тобой, если это можно назвать жизнью. А я могу дать только один совет. Включая радио или просто думая о жизни, не настраивайтесь на борьбу с Америкой, не надо. С вами никто не борется, ей-богу. У вас замечательная страна, и вы без греха. Каждый без пятнышка, но соловей должен петь, а пес лаять. Мы же не соловьи, а псы, уж извините. Так и называемся, сторожевые псы демократии. Такими будут и те ребята, которые станут вещать и писать, когда у вас в России опять потеплеет. О себе особенно расписывать нечего, говорится в следующем письме. Как и любой советский в прошлом человек, имею стандартную судьбу винтика. Учился, где смог, женился, когда смог, отслужил, куда послали, работал, где принимали. Завидую этому человеку литературной, так сказать, завистью. Михаил Петров из Питера. Я бы так не смог описать целую жизнь и целую эпоху. Даже захотелось к нему в напарники добавить пяток заключительных слов. Похоронят, где будет место. Учился, где смог, женился, когда смог, отслужил, куда послали, работал, где принимали. Похоронят, где будет место. Отложу это письмо в число лучших за 10 лет. Демократия и диктатура, говорится в следующем письме, это не как плюс и минус, это как тепло и отсутствие тепла, свет и отсутствие света, любовь и отсутствие любви. Диктатура не станет демократией, если просто поменять знаки, разрешить то, что было запрещено, отпустить то, что было зажато. Это проходили люди много раз. Диктаторы, как упыри при дневном свете, приобретают вполне благообразный вид и даже обладают некой магической силой, так что забываются преступления, которые совершаются в темноте. Вот посмотрите на Лукашенко. Красавец! Покатый лоб и бычья шея свидетельствуют о природе той основательности, с которой он уселся во главе белорусской державы. Уселся, кажись, навсегда. Такие уходят только вперед ногами под стенание народа, который чувствует себя осиротелым. Да, народ очарован Лукашенком, но не на 82,6%. Иначе зачем было устраивать фокус с досрочным голосованием, охватившим пятую часть избирателей? С учетом всего вполне можно говорить о фальсификации половины голосов. Но половина-то его законная. Прозрение многострадального белорусского народа есть дело самого народа. Только упыри, они, как известно, имеют свойство множиться. До рассвета, братский белорусский народ, ваш слушатель из Украины. По всем данным, белорусы все-таки не более многострадальны, чем русские или украинцы. Живут они сегодня, в общем, так же, если не лучше, и определенно спокойнее. Другое дело, что похмелье может быть горьким. Кто страдает уже сегодня, так это люди с запросами выше средних. Им тоскливо и стыдно, и то, что от упыря можно уехать, не всем помогает. Среди наших слушателей есть десяток другой проповедников, как я не раз уже говорил. Вообще, их, как мы знаем, намного больше. Я говорю только о тех, что слушают «Свободу» и присылают нам свои сочинения. Обижаются, что я не читаю их перед микрофоном. Объясняют это тем, что прозападная свобода для внутреннего замирения мирового раздора не годится, как выразился один из них. Все проповеди о высших силах и о смысле жизни. Один из них предупреждает, что обращается только к тем, кто согласен с бесполезностью слов для выражения вездесущего. Это не мешает ему прибегать все-таки к словам. Я попросил его написать что-то не о высоких материях, а о том, что происходит вокруг него, о людях, их обычных делах и заботах, какие-то картинки, подробности жизни. Он ответил, что не занимается порнографией. Жалко, меня-то порнография интересует больше всего. Многоуважаемый Анатолий Иванович, пишет господин Сирота, в прошлой передаче вы обратили внимание на письмо, в котором началом русской демократии был указан год 1993, а ведь верно. Я все удивляюсь, почему никто даже во время последнего юбилея Ельцина не упомянул о его величайшей заслуге, о спасении России от нового восточного деспота. Я имею в виду Хасбулатова. Он ведь полностью подмял под себя Верховный Совет и кричал с трибуны: «Мэрия захвачена, теперь надо взять Кремль!» И бурные аплодисменты. А ведь началось все, как рассказывали охранники, в парной. Хасбулат удалой спьяну стал доказывать, что он Ельцина главнее. Хотелось бы надеяться, что автору этого письма слова «восточный деспот» навеяла не фамилия тогдашнего председателя парламента, тем более, что там были лица, которые могли бы вполне на равных побороться за это звание с Русланом Хасбулатовым, тот же генерал Макашов, например. Из Луцка пишет по электронной почте наш слушатель Анатолий. Он заводской рабочий, свою фамилию не указывает. «Здравствуйте, уважаемый господин Стреляный. Почему на радио «Свобода» так уверены, что нам, простым людям, нужна демократия по-американски? Я живу на Украине. Год назад на выборах президента я тоже поддерживал Ющенко. Но теперь на выборах в парламент буду голосовать за кого угодно, только не за оранжевых, или, как у нас говорят, помаранчевых. Почему? Ответ простой. Жить стало хуже. подорожало буквально все. Но Запад их поддерживает, потому что их политика против России. Если бы сейчас был референдум насчет вступления в европейское сообщество, я бы голосовал против. Там царит бесчеловечность в сфере труда. Человек становится винтиком в системе. Кооперация заменяется индивидуализмом. Я и мои коллеги почувствовали капитализм в чистом виде, когда у нас на предприятии стали руководить иностранцы-европейцы, пишет Анатолий. Они ведут себя как колонизаторы. Общение с другими фирмами, где руководят европейцы, показывает, что это правило. И никто мне не сказал, что он этим доволен. Спрашивается, зачем нам Евросоюз? Зачем нам европейские порядки в сфере работы? Вы можете сказать, что там развиты принципы демократии, свободы слова, сильны профсоюзы. Зачем свобода слова, когда пустой желудок? А развитых профсоюзов в Европе не было бы, если бы не революция 17-го года, когда в Европе испугались капиталисты. Чем вам не угодил Лукашенко? Тем, что при нем людям нормально платят? Тем, что в Белоруссии реально бесплатная медицина, я это знаю по себе. Белорусы боятся демократии, потому что на просторах бывшего СССР демократия и хаос – понятия идентичны. Думаю, что Лукашенко подавит у себя цветную революцию и правильно сделает. Жаль, что СССР не пошел по пути Китая, который своим «демократам» в кавычках устроил площадь Тяньаньмэнь. Если бы китайцы этого не сделали, то сейчас по уровню развития они были бы где-то как Россия сейчас. Поэтому у нас ненавидят Горбачева, который уничтожил великую страну. И поэтому потихоньку начинают ненавидеть Запад, который искренне считает, что демократия по-европейски, по-американски для всех благо, и начинает всем впихивать ее. Запад не понимает, что у нас столетиями формировалось другое общество и потому не признающее демократии. Поэтому пусть Запад не лезет туда, куда его не просят. Три восклицательных знака. Я не надеюсь на то, что вы процитируете хоть пару строк из моего письма в своей передаче, но смею надеяться получить ваш ответ на это мое, может, слишком сумбурное письмо. С уважением, Анатолий, город Луцк. Мы, Анатолий, совсем не уверены, что вам, простым людям в Украине, простым людям в Белоруссии и России, нужна демократия. Более того, мы твердо знаем, что очень многим из вас она не нужна, иначе бы она у вас уже давно была, и вы бы не жаловались всему миру на свою жизнь и начальство, а заодно и на Америку с Европой. Но я хочу задать вам пару вопросов. Год назад, голосуя за Ющенко, вы считали, что вместе со всей Украиной хотите демократии и доросли до нее, а теперь говорите, что не больно-то и хотели. Год назад, голосуя за Ющенко, вы всей душой стремились в европейское сообщество, а теперь говорите, что жизнь там невыносима. А тогда не знали этого? Я вам скажу, чего вы действительно не знали. Вы не знали, что люди на Западе в большинстве своем работают, а не валяют дурака. Цены в Украине выросли, но выросли и доходы. Доходы выросли больше, чем цены, где-то на четверть. Это существенный рост. Вы не могли его не заметить. Но у вас на заводе появились европейцы-инвесторы и сказали вам, или вы будете работать как положено, или ищите, где вам лучше. И вы сразу вспомнили, что вы простой человек. Год назад вместе со всеми повторял на Майдане, мы не быдло, мы не козлы. А сегодня мы простые люди, зачем нам западные свободы, если и работать надо по-западному? Об этом недавно нам писал слушатель из Белоруссии. Он рассказывал, как не нравится многим белорусам даже в соседней Литве, не говоря уже о более западных странах. Вкусив там трудов западных, они торопятся к батьке Лукашенко, чтобы опять не напрягаться. Наша постоянная слушательница Елена Громова из Москвы прислала письмо о Милошевиче. «Радуется, вижу, вся ваша американская команда. Подло и трусливо убит гаагскими палачами один из величайших славянских героев. Но имя Слободана Милошевича останется в истории как имя одного из самых и так далее. Добрых слов о герое славян на вашем радио не дождешься. хотя еще древние римляне говорили «de mortuis aut bene aut nihil», а все дело в том, что он даже убитый опасен врагам. Три восклицательных знака. Я обратилась к патриарху всея Руси с предложением канонизировать его как святого мученика. Смерть гаагским палачам! Три восклицательных знака. «De mortuis aut bene aut nihil» значит «о мертвых или хорошо, или ничего». Госпожа Громова знакомит нас со своими стихами, посвященными, как она пишет, «светлой памяти Слободана Милошевича, славянского героя и президента». Это «реквием», тоже написано латынью. В эпиграф вынесены слова Некрасова о Чернышевском. «Его послал Бог гнева и печали», рабам земли напомнить о Христе. Реквием состоит из пяти частей. «Консуматум эст» — свершилось. «Виа долороза» — скорбный путь. «Этерна мемория» — вечная память. «Ад курьям» — перед судом. «Люкс этерна» — вечный свет. В общем, собраны все знаменитые выражения, кроме одного. «Не сотвори себе кумира». Там, за стенках каземата, закончился его последний бой — и был убит восставший против НАТО бездушной инквизиторской ордой. Слова «восставший против НАТО» повторяются несколько раз. Ушел же он в мир иной, как сказано, приняв сияющий венец, но включается и язык послесоветской политики. Погиб в мучениях, но страны не сдал. Это письмо и эти стихи могут служить, по-моему, примером неадекватности. Неадекватность значит несоответствие, неуместность. Конечно, «de mortuis aut bene aut nihil» — «о мертвых или хорошо, или ничего», и это можно, наверное, отнести даже к Милошевичу, как к частному лицу. Но в Гааге умер Милошевич Мясник, как его называют на Балканах, лицо, обвиненное в тяжких преступлениях. Все неадекватно, все неуместно, все не впопад у госпожи Громовой, и поэтому ее герой не возвышается, а снижается, вызывает смех. Даже поклонник Милошевича, если в остальном он обычный человек, будет морщиться, читая, что тот дорогу пыток и страданий по-спартански стойко перенес, и его божественным сиянием озаряют миллионы звезд. Или такое: «Бою спасена честь славянского флага, Гаага, Голгофа, Голгофа, Гаага». В общем, ни один враг Милошевича не мог бы поиздеваться над ним так, как это сделала одна из лучших его русских подруг. И предложение о канонизации Милошевича, и подражание сразу двум поэтессам, Ахматовой и Цветаевой, уж они-то о Милошевиче написали бы не в этом духе, а пристегнуть его к Чернышевскому, который издевался над идеей славянского единства. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма, автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы поддерживаем стремление белорусского народа занять его законное место среди демократических стран.
Каждый военный план, сказал Джордж Буш, выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представитель шиитов цитировал Коран, доказывая, что исламу чужд антисемитизм.
Рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
«Свобода. Мифы и репутация».
какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни. Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.